сверх того писаны в Казань, чтоб тамошние купцы спешили туда же своими товарами. Ибо если однажды русских товаров азиатским купцам не достанет, то этим они могут быть отохочены от приезда в Оренбург в большом числе. Сенат послал сказать Неплюеву, что его распоряжениями доволен. Скоро Неплюев сделал другое распоряжение. Из привезенного азиатцами серебра большую половину взяли астраханские купцы за свои товары и повезли в Астрахань. А так как там находился порт, то Неплюев писал астраханскому губернатору о предосторожности, чтобы это серебро опять не ушло в Персию. Сенат послал указ в Астрахань иметь крепкое смотрение, чтобы за границу никакого серебра не вывозилось. Неплюев не был доволен малороссийским народонаселением уральских степей. При императрице Анне вызвано было туда из Малороссии 209 семей, которые жили сперва на казенном содержании, потом это содержание велено прекратить, но зато их не употребляли ни в какие наряды, никому не давали они подвод, имели право ходить для промыслов в русские города. В 1744 году Неплюев представил Сенату о неспособности черкас. Несмотря на данные им льготы, они нисколько не поправились, и он принужден был раздать им несколько сот четвертей казенной ржи, чтобы некоторые из них, особенно малолетние, престарелые и сироты, с голоду не померли. Некоторые из них просились поселиться внутрь линии на реке Кинели и в других местах ближе к русским жилищам, а другие желали возвратиться в Малороссию. Неплюев, рассуждая, что от жительства их при самой границе никакой пользы не предвидится, даже опасно, чтобы их неосторожных и слабых людей киргизы внезапными набегами не растаскали, как то в прошлом году и случилось с ними ни в одном месте, позволил поселившимся на Яике при урочище Рассыпном, где особенно часто бывали воровские перелазы, переселиться на реку Кинель, а желание же других возвратиться в Малороссию донес Сенату, требуя его разрешения. Сенат разрешил отпустить их на родину, на прежние места жительства. В том же 1744 году была учреждена Оренбургская губерния, губернатором которой назначен был Неплюев. К новой губернии отошли все вновь построенные по границе и строящиеся крепости с регулярными и нерегулярными войсками и прочими поселенцами, также две провинции – Исетская и Уфимская, со всеми башкирскими делами. Наконец, оренбургский губернатор должен был ведать киргизский народ и тамошние пограничные дела. Относительно Сибири и самых отдаленных ее местностей – царствование Елисаветы началось религиозным распоряжением. В начале 1742 года в Камчедальскую землицу определен синодом для проповеди Слова Божье Тобольского Спасского монастыря архимандрит Иосиф Зинкиевич. В конце года, видимо, распоряжение об отправлении туда же архимандрита Хотунцевского с двумя студентами высших школ, которые должны были обучать новокрещенных детей русской грамоте, букварю с истолкованием божественных заповедей и катехизису. В Пекин на место умершего архимандрита Илариона Трусова отправлен был для проповеди Слово Божье архимандрит Гервасий Линцевский с иеромонахом и иеродиаконом. Вместе с заботами о хлебе духовном шли заботы о хлебе материальном. С первого поселения русских в Сибири до половины XVIII века правительство должно было кормить своих служилых людей в Сибири хлебом, привозимым из Европейской России. В 1746 году Сенат послал указ о посеве вверх иртышских крепостях хлеба, ржи, овса, ячменя. Сибирский губернатор Киндерман донес, что в 1747 году Яровой и Рож родились с прибылью, именно прибыли 4795 четвертей. Весной 1748 года посеян хлеб в Тобольских, Ишимских, Колыванских, Кузнецких и Тарских линиях. Киндерман предлагал для успеха хлебопашества завести скотоводство, накупить быков и обещал, что через два года крепости будут пробавляться своим хлебом и прекратится убыточная для казны привозка хлеба в них. Сенат одобрил распоряжение Киндермана и определил выдать ему 1000 рублей в награду. Но не должно думать, чтобы в описываемое время на всем протяжении Сибири все спокойно подчинялось русскому правительству, его распоряжениям, церковным и гражданским. Из Анадырского острога майор Павлуцкий доносил, что 1746 года в марте месяце из Анадырска ходил он с командою на Колымское море для сыску неприятелей чукчей, которых и нашли в 5 юртах 16 человек, и всех их побили, а другие тут же сами, не хотя идти в покорность, прирезались. Жены детей своих всех прикололи и повесили. Русские взяли в добычу оленей, сот, 6, которые употреблены на пропитание служилым людям. Потом опять нашли чукчи и отбили у них 50 оленей, а самих побить не могли, потому что они, приколов детей своих, бежали, а в погоню за ними по малолюдству команды и по неимению съестных припасов послать было нельзя. Летом того же года Павлуцкий донес, что ясачные окландские и каменные коряки изменили, убили ехавших из Охотска священника и при нем 5 человек. Также убили 7 казаков Окландского острога, да посланных Павлуцким за разными делами 2 сержантов, 1 пятидесятника, 10 казаков. Приезжали к Окландскому острогу, стояли под ним 2 суток и убили казака. В марте 1747 года Павлуцкий, узнав о приближении чукчей, которые разбивают ясачных коряков, взял с собой лучших легких солдат и казаков 97 человек, да коряков 35, отправился на оленях и собаках вперед и за собой велел следовать сотнику Катковскому с остальным войском, состоявшим из 202 человек. 14 марта Катковский получил известие, что Павлуцкий 13 числа ночью напал на чукчей при устье речки Орловой на горе. Чукчи разбили его и убили. Убили также 50 человек, ранили 28, взяли ружье, пушку, знамя, барабан. Чукчи одолели числом, потому что их было с 500 или 600 человек, и удобством положения. Чукчи были на горе, а Павлуцкий под горою. Посланный на место Павлуцкого поручик Кекеров в начале 1749 года начал действовать против изменивших коряков. Изменники, прирезав жены детей своих, человек до 30 ушли ночью. Кекеров сам не мог преследовать их, потому что был ранен из ружья. Погнавшаяся часть войска настигла их, но они сели в осаду в пещере, которой приступиться было нельзя, потому что в нее ходят на ремнях. В конце 1749 года канцелярия Охотского порта доносила, что в недальнем расстоянии от Ямского острога видают неприятелей в большом числе. Отправленный из Ямского острога сержант Белобородов с командою для строения крепости доносил, что в июле 1749 года напали на них неприятели, человек 400, бились часа с 4. Неприятель был прогнан, но русские нашли у себя 14 человек раненых. Эти события, происходившие в неведомых странах на берегах Восточного океана, были известны очень немногим в Москве и Петербурге, где все внимание было обращено на Запад, где заботливо сторожили движение опасного прусского короля и особенно боялись его влияния в соседней Швеции. Система Бестужева, в основании которой лежала мысль, что самый опасный враг России есть Фридрих II, торжествовала. Но знаменитый канцлер не мог спокойно наслаждаться ее торжеством, ибо число и значительность врагов его не уменьшались. Осенью 1749 года Елисавета отправилась из Москвы в Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим, где хотела праздновать свои именины 5 сентября. Здесь она пожаловала в камер-юнкеры родственника графов Шуваловых, молодого Ивана Ивановича Шувалова. Это назначение было событием при дворе. Все перешептывались, что это новый фаворит. Небольшой кружок охотников до образования радовался возвышению молодого человека, которого видели всегда с книгой в руках. Но не мог радоваться этому канцлер, предвидя, как фавор Ивана Шувалова усилит значение враждебных графов Шуваловых Петра и Александра. Значение Алексея Григорьевича Разумовского, по-видимому, не понизилось, но молодой брат его, граф Кирилл, ходивший на помочах своего дядьки Теплова, не разделял нисколько приязни старшего брата к канцлеру. От пребывания двора в Москве в 1749 году до нас дошла любопытная записка канцлера, составленная в октябре для всевысочайшего известия. Хотя тогда никто слова не говорил, как листок на обеде у шведского посланника Вульфеншеттерна в присутствии послов, всех чужестранных министров и здешних знатнейших канцлера с великим грубиянством принуждал за здравие ее императорского величества пред всеми людьми пить. Но как на прошедшей неделе в четверток, то есть 12 сего октября, канцлер на новоселье у князя Михаила Андреевича Белосельского, где было за столом с хозяином и хозяйкой 20 персон, а сысора Теплова принудить хотел, чтобы он за здоровье графа Алексея Григорьевича Разумовского покал, который всеми полон пить, полный же выпил, то теперь по всему городу уже рассказывают, будто канцлер Теплова разругал с великим для него канцлера прискорбием, что его неприятели, коих без причины столько же много, как волосов на голове, тем пользуются пожалованный ему от ее императорского величества из первейших в государстве чин с таким молодым человеком смешивать. Канцлер, однако ж, за излишне поставлял бы ее императорское величество оправданием своим пред Тепловым утруждать. Но дабы как где ложно обнесенным не быть, то всенижайшее дерзновенно приемлет представить, что канцлер, увидя, что Теплов помянутый покал только ложки с полторы налил, принуждал его онный полон выпить, говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который ее императорскому величеству верен. Так и в ее высочайшей милости находится, и от которого ему подлинно много благодеяний сделано. И что к чему же в такие компании и ездить, буди с другими наравне не пить. Но так как Теплов грубиянство имел и того не послушаться, то, может быть, канцлер ему и сказал, что разве он хочет, к примеру, церемониймейстера Веселовского последовать. А, впрочем, никакого бранного ниже оскорбительного слова не сказал, и в том на всех беспристрастных и зонной компании ссылается, что до грубиянства Теплова принадлежит, то он в том уже обык, ибо в многие дома незваный приезжал, гораздо у прочих и старших себя за столом место снимал, да и дам тем не щадит». Как то особливо Авдотья Герасимовна Журавка над собой искусство, опыт тому видела, когда он отнял у ней место в карете, в которой она уже ехала, так что она на улице осталась, о чем она сама лучше донести может. А пример Веселовского в том состоит, что на прощальном обеде у посла лорда Гинфорта, как посол, наливший полный покал, пил здоровье, что благополучное, ее императорскому величеству государствование более лет продолжалось, нежели в том покале капель, то и все онны пили, а один только Веселовский, полон пить не хотел, но ложки с полторы, и то с водою, токмо налил и в том упрямо перед всеми стоял. Хотя канцлер из ревности к ее величеству и стыда перед послами ему по-русски говорил, что он должен сие здравие полным покалом пить, как верный раб, так и потому, что ему от ее императорского величества много милости показано пожалованием его из малого чина в столь знатный. Но канцлер тогда не хотел ее императорское величество сим утруждать, как то и ныне, происшедшее с Тепловым в молчании оставил бы, ежели бы о том по городу иначе не толковали, хотя он и то, и другое из усердия своего сделал. Первое — из респекта и должности к ее императорскому величеству, а другое — по любви графу Алексею Григорьевичу, а еще паче, что и то респекту противно, чтобы не хотеть пить за здоровье такого человека, который милость ее императорского величества на себе носит. Несмотря на то, что у Бестужева столько же было врагов, сколько волос на голове, он был еще силен в это время. Так что самый могущественный враг его, граф Петр Шувалов, считал иногда нужным сближаться с ним. Так осенью 1749 года Воронцов объявил прусскому министру Гольцу, что сверх его ожидания Петр Шувалов помирился с Бестужевым. Воронцов был сильно этим огорчен и сказал, что примет место посланника при каком-нибудь дворе, ибо не может бороться с беспорядком, который царствует в России, и утомлен преследованиями своего врага. Когда Гольц заметил, что он надеется на милости к нему императрицы, то Воронцов отвечал, что после падения Листока он не может более полагаться на самые священные обещания императрицы. Слабый луч надежды блеснул было с другой стороны. Воронцов сообщил Гольцу, что имел разговор с Кириллом Разумовским. Тот открыл ему, что он и старший брат его начинают ревновать ко власти канцлера, который им очень наскучил, и хотя нужно время для поколебания к нему доверия императрицы, однако они надеются успеть в этом в продолжении года. Надежда отдалить Разумовского от Бестужева основывалась еще на том, что жена молодого Бестужева умерла, и таким образом порывалась родственная связь между обеими фамилиями. Но когда Гольц предложил Воронцову деньги для привлечения Алексея Разумовского на свою сторону, то Воронцов отвечал, что теперь еще не время, что Бестужев еще очень силен. Бестужев по-прежнему был в силе. Воронцов по-прежнему видел себя в опале и догадываясь, что перлюстрация или вскрывание депеш иностранных министров должна быть главной причиной опалы, подал в конце 1749 года, в день рождения императрицы, новое умилостивительное письмо. «Уже пятый год всемилостивейшая государыня настоит, как я по несчастливым моем, однако ж безвинном выезже из иностранных государств, неописанную, единому Богу сведущему болезнь, сокрушение и горестное мучение жизни моей препровождаю, лишаясь дражайшей и бесценной милости и поверенности вашего императорского величества. Через многие мои письменные и словесные прошения утруждал я ваше императорское величество о милостивом изъяснении. Токма, кроме обычайно сродного милосердного ответа от вашего императорского величества, не получал, что я напрасно только о том думаю. Я сердцеведца Бога во свидетели представляю и себя на его страшный праведный суд предаю, что как до сего несчастного моего чина вице-канцлера вашему императорскому величеству верный и истинный раб был. Столь более ныне всем чину желаю себя достойным учинить вящей высочайшей милости вашего императорского величества. Я никакого пристрастия и ненависти никакому иностранному государю не имел, не имею, и впредь иметь не буду. Они все у меня дотоле в почтении содержатся, доколе к вашему императорскому величеству в искренней дружбе и любви пребудут. Сие всеподданнейшее прошение побуждает меня чинить рабское моя к вашему императорскому величеству верность и должность пожалованного мне чина, ибо через несколько уже лет к немалому моему пороку по делам вашего императорского величества к докладам не удостоен. Известная перлюстрация писем, которая множеством, как река, течет, от коллегии скрыта, а понеже довольно ведомо и искусство, опыт, научила. Сколь много в сих письмах разные сомнительные и ложные внушения писаны бывали, то весьма справедливо и нужно для осторожности знать, дабы заблаговременно вашему императорскому величеству должное изъяснение подать.